Они хранят традиции. Они хранят духовность. Они хранят знания. И они верят, что культура поможет нам остаться людьми. Хранители. Круг надежды.
Замечательные, яркие, неповторимые артисты сегодня с нами. Виталий Петров, заслуженный артист России, солист оперного театра, и Алексей Петров, солист филармонии. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот не могу отказать себе в удовольствии, хотя я понимаю, что, может быть, начинать с личного нельзя, но Виталий Петрович, моя мама, театралка большая, и когда она приходила в оперный, она очень радовалась, конечно, если в программке было написано «Заслуженный артист России В. Петров», и вот просто расстраивалась, если Ленского пели не вы. Для нее это было, ну, на грани личной трагедии, правда. Огромное вам спасибо за ту радость, которую вы всегда несли и продолжаете нести людям, и, в частности, моей маме.
Спасибо. Благодарю.
Сердце красавиц склонно к изрели, и к перемене, как ветер мая, с нежной улыбкою в страсти клянутся, плачут, смеются, нас увлекая. Вечно смеются, нас увлекают и изменяют, тоже шутя.
Оперы и балета имени Луначарского Виталий Петров.
Если вам, милая, не изменила, значит, бесспорно изменит скоро. Ласки их любимых, хоть они ложны, жить невозможно без наслаждения. Уже смеются, пусть увлекают, но изменяю им первый я. Им первый я.
А теперь, пожалуйста, о вашем жизненном пути расскажите, пожалуйста, как вы пришли в оперный, как вы стали солистом, кто ваши родители были. В общем, все-все-все. Мы хотим знать.
Ой, господи, это, конечно, интересно. Родился я теперь уже отсюда, в далеком крае, Липецкая область, Усманский район, село Студенки. Страшно подумать, как это было давно. 51-й год. Да, но это так было чудесно.
Это было недавно? Это было давно?
Да,
это было классика. Давно. Так ага. И есть всегда. Правда, Алексей? Да.
Мама колхозница, бабушка. Я ее бабушка называл.
Почему?
Она как бы сестра. Она для меня была бабушкой. Она сестра мамина. Она жила с нами. Отца у меня не было, так что меня воспитывали вот эти две замечательные женщины. Со своими характерами, мужественные женщины. И мне кажется, они дали мне хорошее воспитание. Как ни странно, из всех моих родственников я единственный, который пошел по этой стезе, я имею в виду музыкальный.
А как вы пошли? В детстве петь начали или что?
Да нет, не столько.
У вас была какая-то музыкальная школа, я имею в виду.
Вы знаете,
на родине вашей.
Я так скажу, большое значение имел для меня факт, тот, что сестра, моя старшая сестра Зинулька, будучи работая в Томске, она мне прислала баян. Уж не знаю, что ей двигало, да. И как я сейчас помню, я его прямо сейчас вижу наяву с перламутровыми клавишами на правой руке. Хороший звук. Ну, в общем, красавец баян. И вот с этого как-то все началось.
Вы сами научились играть?
Ну, не сам. Я взял в руки, там, я не знаю, баян, гитару, начинаешь что-то бренчать, ну, начинаешь нажимать на клавиши. На басовых клавишах я выучил тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Уже под это можно было что-то, знаете, оформлять. А второй для меня знаковой фигурой, это была клубный работник, который в наш клуб пригласили, Вера Васильевна. Она с детьми занималась. И у нее были различные постановки, в которых школьники принимали участие. И я тоже принимал участие. И как сейчас помню, была постановка, не помню какая, но то, что работая в ней, я спел песню. «Ах вы, сеней мои, сеней, сеней новые мои». И так еще, знаете, вот, ну я какого-то играл большого человека, видимо, но, видимо, уже тоже как-то с музыкальной. И я пальчиками перебирал. Ей это так понравилось. Она мне потом сказала: «Слушай, Виталий, говорит, у тебя есть, говорит, задатки артиста». Я говорю: «Ну что, ну ты как артист». Да. А потом она как-то концерты устраивала. А у нас же, ну, в деревне, это 60-е годы, ну что там, ничего, ни инструмента не было, ничего. Так вот, мы на концертах, мы пели, как это называется, в сухую.
Акапельно?
Акапельно, да. Для нас это в сухую. Я как сейчас помню, я пел. «Я могилу мило искал, сердце мне томило тоска». Потом зрители очень благодарили. Говорили: «Ой, как хорошо, молодец, молодец». Правда, один случай я помню из этой капельной. Беда случилась. А беда в каком плане? Я пел песню, я вот не помню, чья это песня, Петровская, да? «Бывает все на свете хорошо, да, в чем дело, сразу Андрей. Не поймешь. А это летний дождь прошел, нормальный летний дождь». И там есть модуляция. Да, а так как мы пели-то без тональности, без всего, ну как вот, как говорит, как Бог послал, так и начал. И я не рассчитал. Да, Бог послал мне, как петь высоко, а там еще выше. И я чувствую, что кончаются мои ресурсы. Ну, выдержал, ничего.
Бог послал вам тенор.
Да, Бог послал нам тенор.
Слава Богу.
А по большому счету, решила мою судьбу фильм «Любимец Нюрлиана», который я посмотрел в деревне. По 5 копеек еще был билетик. Там пел Марио Ланза. Это что-то было потрясающе. Я был вне себя от того ощущения радости, от того ощущения вот какого-то чувства, понимаете, благости. Вот то, как, ну, как он пел, во-первых, это. Мало того, что мне понравилось, как он пел, мне еще и понравилось, как он одевался. И дело дошло до того, Леш, я себе приобрел, в конце концов, правда, костюм был нейлоновый, знаете, такой пиджак в клеточку. У него там пиджак, это была моя мечта. Да, и я этот пиджак приобрел, он у меня был. И вот с этого началось. А потом, в конце концов, когда уже 8 класс я заканчивал, вот Вера Васильевна мне сказала: «Виталий, у тебя есть определенные стремления к тому, чтобы заниматься музыкой. Я тебе советую». По большому счету, я еще не думал, что я буду музыкантом там. Я мечтал летчиком где-то пойти, ну, да, ну, на самолете летать.
Или пожарным, или да. Летчиком.
Ну, что-то
классика.
Про пожарного нет. А почему летчиком? Видимо, у нас аэродром был. И часто у нас самолеты летали над нашей деревней и выбрасывали, знаете, какую-то пленку, которая, падая на землю, развивалась и блестела. А мы потом ходили в лес, находили эту пленку, приносили домой, и мама на зимний период, когда окна вторую раму ставили, вот этой пленочкой украшала. Есть там вата там. Она мне предложила, говорит: «Пожалуйста, подумай над этим». Ну, ладно. Подумал, 8 классов я закончил. А что думать? У нас единственная была возможность — это Задонск, областное культпросветучилище, КПУ. Я там со своего друга как-то уговорил, я не знаю, Толя. И мы с ним поехали туда. Поступили. Тоже со своими проблемами, но, слава богу, все. Мне повезло в том, что в этом культпросветучилище был замечательный педагог Александр Павлович Серов. Это мой папа, я бы так сказал.
Духовный папа, да.
То, да, что вот он мне заложил основы вот всего этого, и уже на этой основе я уже продолжал и дальше музыкальное училище, институт искусства воронежский. Воронежский искусство, институт я закончил в 78 году, и выпускной экзамен у меня был спектакль «Травиата». Очень интересный спектакль, он прошел в Воронеже. По крайней мере, всем понравилось. А в это время уже я был практически солистом Екатеринбургского Свердловского театра оперы и балета. Потому как в 78 году у нас здесь была ярмарка. Ну, музыканты съезжаются.
Здесь Свердловский.
Свердловский, да. Ага. И, значит, со всех точек Советского Союза. И после моего выступления ко мне подошел Колубов Евгений Владимирович и предложил работу театре оперы и балета. Я ему сказал: Евгений Владимирович, простите, у меня здесь педагог, а Нина Ивановна Синицына, наш педагог. Ей 84 года, она прилетела с нами, со своими учениками, поддерживать нас. И, как помню, в консерватории на третьем этаже был буфет. Сейчас, к сожалению, его нет. И вот они там сидели. Я подошел к ней, Нина Ивановна, вот мне сделал предложение главный дирижер оперы Колова Евгений Владимирович работать в театре. Она мне так сказала: Виташу, соглашайтесь. Соглашайтесь. Дело все в том, что общее представление о том, кого куда будут приглашать, это было через энное количество дней, когда все пройдут уже, а это он сразу же предварительно со мной сделал. Соглашать. И все, я уже дал согласие, конечно. После этого он меня сразу отвез в театр, познакомил меня с директором театра Евгением Павловичем Радукиным, сказал, кто я. И... Ну, это сказка.
Сказка в каком смысле?
А в любом смысле. Это сказка и с точки зрения вот определения моего дальнейшего пути, и с точки зрения моего материального положения.
Стечение обстоятельств.
Стечение обстоятельств.
Да, сказка.
Мне никто не мог поверить, когда я уже, будучи солистом оперы, и мы встречались на концертах в филармонии, то меня спрашивали: ну как ты, где, что, как ты, где живешь в общежитии? Я говорю: нет, у меня квартира. То есть, вот когда в апреле месяце...
Да, по тем временам.
По тем временам, в апреле месяце, когда мы приехали в театр, я как сейчас помню, Юрий Николаевич был завдиректора по хозяйственной части. Он меня сразу же отвел, вот сейчас, где Леша живет, квартира, представляете, напротив театра, над театром кукол. Это что, это сказка? Двухкомнатная квартира, полнометражная. И окно прям выходит на театр. Ребята еще потом шутили, говорят: Виталий, а что ты, говорит, ходишь-то? Проведи, говорит, канатную дорогу. Встал в окно. А я все время опаздывал, кстати.
Жить на сцене.
Все время опаздывал.
Тоже классика. Те, кто ближе живут к работе всего, те чаще всего и опаздывают.
Не идти-то пару минут.
Да. И вот интересный очень момент. Когда Колбов меня пригласил в апреле, он ведь потом приезжал к нам в Воронеж. Он присутствовал на репетициях. Понимаете, как раньше об этом задумывались, да. И они должны были понимать, кого они принимают. Ну, в общем, короче, слава богу, все сложилось хорошо. И у меня началась здесь творческая жизнь.
И в Свердловском оперном театре. Да.
И, кстати, у меня в 79-м году у меня первое же крещение произошло с телевидением. Кобекин Володя написал оперу «Сапожки» по Шукшину. И меня пригласили на роль Сергея, который едет на машине, покупает жене сапожки и так далее, и так далее. И у нас был практически полнометражный фильм. Это что-то потрясающее. Я как сейчас помню наши съемки в парке пионеров. Он сейчас как он называется?
Харитоновский.
Парк. В парке пионеров.
Это тоже парк пионеров до сих пор.
Да, тоже дворец пионеров и парк дворца пионеров.
Я научился водить машину. Ну как научился? Это, видимо, был такой опыт.
Экстремальное
вождение. Да, экстремальное. Ну, я... Когда пел песню первоначальную, да, «Выхожу один я на дорогу».
«Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою
это романс, который в нашем понимании совсем другого интонации. Но здесь вот Кобекин нашел вот удивительное тоже какое-то сочетание интервальное. Сначала я так не принимал. Я, ну, не могу. Обычно это «выхожу один я на дорогу». Вот какое у нас было. А тут вдруг «выхожу один». В мажоре, кстати. «Я на дорогу». И я еду, рулю. Меня снимает где-то с какого-то. Но выбрали прямой участок дороги, чтобы я
расчистили от машин.
Ой, как это было интересно.
Я видел очень приличную работу.
Да. А я вот слушаю вас, и у меня прям тоска охватывает, ей-богу. Да. Каким было Свердловское телевидение?
Меня
ведь действительно
тоже охватывает.
Какие
вообще,
спектакли
каким
писали,
ставили. Да. Как заботились об уровне, заботились о качестве.
Режиссер вот этой постановки оперы, или как ее назвать, фильма оперы.
Фильм опера, наверное.
Ширяева Ирина Владимировна. Она сейчас даже перед моим взором, вот она встает, она достаточно такая широкая, плотная женщина.
Решительная,
да. Да, решительная, умница.
А как по-другому? Режиссер – это хозяин на площадке.
Но она очень добрая. Она мне много позволяла, но она почему-то мне все время делала комплимент. Ой, Виталь, похож на Шокшина. Никакой там схожести, конечно, не было, но... Затем у меня была тоже встреча, которая стала для меня эпохой в свое время, работа на телевидении. Это Герман Аронович Беленький, с которым у меня много-много-много хороших воспоминаний и много работ.
«Голубой огонек», конечно, который делал именно Герман Аронович Беленький.
Да. И «Голубой огонек», новогодние вот эти все
передачи, программы.
«Голубые огоньки», наверное, сказать, не один, не два, скорее всего.
Да, у меня, если так посчитать, ну, сочтется где-то 6-7 штук. Это что-то потрясающее. А мы же заранее это делали. Где-то в ноябре, там, знаете...
Вот секреты прямо раскрываете. Мы-то всегда думали, что прямо в прямом эфире.
Это все знают. Да ладно, прямой эфир был. Мы все работали как на прямом эфире. И вот если вдруг не звонят... Что такое?
Неужели забыли, да?
Да, неужели? Герман Аронович, ну что ты торопишься? Ну, не торопись. Всему свое время.
Алексей Витальевич, вы, наверное, выросли просто в театре. Так обычно бывает у детей артистов.
Да, конечно, выполз из театра, можно сказать, потому что...
Выполз? Почему выполз?
Потому что я ходить еще не научился, а уже был в театре.
Да, Виталий Петрович вас просто на руках, видимо, туда приносил.
Петь и говорить научился одновременно. У каждого какие-то свои, видимо, есть предрасположенности. Да, я даже помню отдаленно вот эти самые-самые первые постановки. Ну, я в курсе, что родился я практически в канун премьеры Бориса Годунова, где папа пел «Самозванца» Гришку Отрепьева.
Да не в канун, а ну, в канун, да. Ну, вот у нас оркестровая была сдача. И Леша родился.
И я родился. Ну, в оркестровую так вот.
Да, где-то. Это что-то...
Между сдачей и премьерой.
Да. Ну, а на следующий день, премьера.
Да. Не произошло буквально в оркестровой
Я вспоминаю в этой связи другой фильм замечательный с Марио Ланци, «Великий Карузо», с которым мое знакомство с творчеством этого замечательного артиста, певца, началось. И вот там есть сцена, когда он поет какой-то спектакль, то ли Дон Карлос, то ли еще что-то, там на сцене «Метрополитен», по-моему, или где-то. И в это время у него рождается ребенок, дочка, по-моему. И вот начинает, кто-то шепнул кому-то, и вот по залу пошло, и по оркестру пошло, и по сцене пошло. И когда он узнал, так, сразу так встрепенулся, еще ярче стал петь, и все так шушукаются, у Карузо там ребенок родился, и в конце такие овации ему послужили. Я не знаю, насколько это историческая правда, но снято было очень так по-доброму, очень мило.
Мне, ну, судя по всему, судя по вашей истории, очень близко к правде.
Ну, правда. В общем-то, да, что-то в таком духе получилось и у меня. И поэтому, да, я к театру, наверное, уже с утробного возраста.
Небольшую реплику. Да, вот когда мне Любашка сказала, что пап, у нас родился мальчик, я упал на ковер и катался от радости. Это было что-то потрясающее. Я так благодарен.
И такому сыну. Это просто действительно гордость ваша, Виталий Петрович.
Спасибо. Я очень хорошо помню, хоть я родился в начале 80-х, у меня очень теплые воспоминания о моем детстве, о том государстве, в котором я родился, в котором я практически все детство провел. В первую очередь, конечно, благодаря людям, которые жили. Это действительно было очень душевное, очень человечное общение. И с этими людьми всегда было приятно и, можно сказать, безопасно, потому что я даже не представлял, что что-то могло произойти. И, ну, уже потом, будучи взрослым, изучая историю и в школе, и самостоятельно, смотря фильмы, исторические, документальные фильмы тех времен, я понимаю, что действительно был другой народ. Ментальность, она осталась, а что-то поменялось. Но я надеюсь, что это такой временный период, какой, ну, у нас каждые 100 лет что-то происходит. А в итоге мы все равно становимся на ноги. И иногда даже, мне кажется, сильнее, чем были. Падая, ты встаешь. Россию часто и много пытались свалить, но ничего не получилось. Мы в какой-то момент могли, ну, остаться в полуприседе, там, допустим, если вспомним татаро-монгольская ига, да. Длилось оно столько, сколько нужно было. А в какой-то момент мы сказали, нет, мы так больше не хотим. И в этом, наверное, проявляется удивительная сила духа русского человека, которая ежегодно ежегодно, ежевечно доказывается. Да, история показывает, что русские люди, они все-таки особенные. На мой взгляд, они особенные. Я не хочу ничего говорить про другие национальности. Да, у каждого свои какие-то исторические корни, да, свои ментальные установки. Но я очень рад, что я родился в России, в Советском Союзе. Для меня это все совершенно неделимые вещи. Глубоко внутри. И я действительно свято верю, что в конечном счете мы все равно никогда, ни при каких условиях не сможем потерять это окончательно. Как бы, что бы, кто бы ни старался сделать.
Мы не сможем расчеловечиться, правда?
Да, вот это...
Мне кажется, самое главное сегодня не забывать именно об этом. Это всегда было главное.
Ну, это всегда действительно очень важно.
А сейчас не впадать ни в какую-то, ни в агрессию, паси Господь, ни в фанатизм.
Конечно.
И не забалтывать.
Да. Абсолютно верно. Ну, самое главное, не терять человека в самом себе. В конце концов, мы ответственны только за себя, и потом спросят только с нас. И я благодарен тому детству, которое у меня было. Действительно, оно, возможно, во многом сформировало какие-то взгляды уже в раннем детстве. Потому что я в детстве очень хотел стать пионером. Очень хотел. Я даже октябренком успел стать. Но когда я перешел в старшие классы, когда посвящали в пионеров, ее уже у нас пионерию брали, ликвидировали.
Подожди, мне это, вот эта фраза мне понравилась. Я очень хотел стать пионером, но я октябренком все-таки стал, да?
Да.
Ну, успел побыть
по крайней
октябренком.
Мере, я помню, Алексей, что мне значок с октябренком вручали. Это был мой личный значок. Потому что у нас висело в прихожей вымпел, на котором были навешаны разные значки. Там и отцовские значки, в том числе и значки моей старшей сестры, которая и октябренком, и пионером побывала.
Вы ей завидовали.
Я ей завидовал.
Успела?
Я ей завидовал, да, что она успела. Потому что в этом мне виделось что-то такое вот объединяющее. Потому что все равно там были очень важные такие человеческие ценности, которые декларировались человеку, ребенку. И было, на мой взгляд, это было правильным направлением. Потому что то, что потом в 90-е пошло довольно таким широким потоком к нам, оно было интересно. Оно было ярко, и мне, как маленькому человеку, это тоже было, естественно, все любопытно, и меня это не минуло, я тоже был под воздействием всех этих ярких красок. Но сейчас я понимаю, что, ну, это такое временное явление, сегодня есть, завтра нет, а те духовные ориентиры, которые все-таки, несмотря ни на что, воспитывались в советском человеке, они на всю жизнь, и они очень ценны.
Виталий Петрович, а вы хотели, чтобы ваш сын тоже стал певцом, а вы, Алексей, хотели стать певцом? Вот это у вас взаимное было?
Вы знаете, я честно должен вам признаться, что я никогда не желал своим детям той стези, в которой я...
Да, это жестоко.
Вы об этом знали, Алексей.
Жестоко. Дело все в том, ну, может быть, я не говорил им об этом, но тем не менее, потому что я понимал, насколько это все сложно. Сложность в том, чтобы быть актером, певцом, в том смысле, как я это понимаю.
Артистом.
Артистом, да, как
в
вы говорите.
В широком смысле слова.
Да, артистом. Это очень тяжелая стезя. Премьера там или не премьера, вот у меня спектакль там, допустим, «Фауст», «Риголетто», я не сплю, у меня в голове все крутится. Крутится перед спектаклем, потом крутится после спектакля, я не могу спать.
Это гиперответственность,
да,
конечно.
Сейчас я очень доволен, что ребята идут по моим дорожкам. И очень хорошо идут. Я за Лешу рад, я за Любашу рад. Но сейчас мы говорим о Леше. И рад не потому, что он именно вот выбрал, но он выбрал профессию не для того, чтобы материально быть. Хотя, кстати, материально у нас не очень-то и поддерживается.
Вот я только хотела сказать,
выбирать профессию
те, кто
музыканта,
хочет стать артистом, да, как-то вряд ли рассчитывает на материальное благо.
Вспоминая вот детство Леши, я помню, работал я «Чеморозы. Тайный брак». Леша мне спокойно мой дуэт напевал.
Это еще будучи, я не знаю, сколько тебе было лет, Леша? Совсем маленький.
Слушай, да чуть ли не там до двух мне, по-моему, было. Вообще было.
Ну, он еще только клепетал где-то еще.
Ангел, по моему почему-то ощущению, мне было полтора.
Ну, не полтора, но в полтора года не мог ты, конечно.
Когда постановка «Чемороза» была?
Не помню, Леша.
Ну, вот что это?
Ну, просто у вас, видимо, врожденный слух.
Да, вот понимаете, да? Я вообще поражался.
Вообще все врожденное.
Ангел, нет. Неужели мне век страдать?
Да, ходил да. И по театру и пел, да, вот эту вот штуку. А что там такие смешные костюмы были, светленькие все, девочки ходили.
Симпатичные.
В,
вы не смотрели, нет?
В
не
таких смотрели. Широких платьях, у них вместо платья был кринолин только, вот такой прозрачный. И они вот в этом бегали, это было очень забавно. Такие, ну, яркий спектакль.
Но то, как он работает, это для меня благость. То, что вот я вот вижу, я слышу. Вот. Совсем недавно он мне прислал фрагмент репетиции из «Призрак» оперы.
Вот он там поет. Знаете, я такое удовольствие получил от той интонации, с которой он исполняет. Что там, ария была или что?
Там была ария, и там, наверное, кусочек дуэта и финал.
Мне это очень нравится, но я не умею воспроизводить те интонации, которые там присутствуют. А вот Леша уже достиг такого уровня, что он может в разных жанрах пользоваться удивительно хорошо.
Давайте послушаем, ну, небольшой хотя бы фрагмент из вашей арии, Алексей.
Make a
Вы-то, Алексей, ведь наверняка мечтали стать певцом. На отца же вы
Я думаю, что на Лешу больше повлиял пример сестры, чем мой.
Да нет, на самом деле я тут не могу сказать, что прям какой-то пример на меня сильно повлиял. Это мой, скорее всего, какой-то внутренний выбор, потому что я, в принципе, с детства был довольно любознательным человеком. Мне очень нравились естественные истории. Я с детства очень интересовался древней историей мира, палеонтологией. У меня была хрестоматия по зоологии. Я ее, помню, до дыр засматривал, зачитывал. Там был один разворот с динозаврами. В 80-е годы мы тогда ничего про это не знали. Ничего не было вообще в принципе на эту тему. Информации было мало. Я этот разворот выучил там всех динозавров, которые были. Я мог закрытыми глазами описать. Там бронтозавр, брахиозавр, тиранозавр рекс, трицератопс, тиранодон.
Он сейчас детей своих
это
подсадил
такие,
на это.
Это такие самые-самые популярные, что называется. Вот. Причем, ну, если учитывать, что это история древней Земли, там, 200 миллионов лет назад, 500 миллионов лет назад, история-то, она огромная, и количество удивительных форм жизни, существовавших за это время, меня очень всегда привлекало. Тайна, загадка. Но информации было мало, поэтому, когда в 95-м году вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», это просто топ-1 был у меня в списке, абсолютно, безоговорочно. Причем, без относительно сюжета, еще что-то. Я вообще любил кинематограф, я очень любил советский кинематограф. Я любил американский, французский, итальянский, вот середины, второй половины 20 века. Безумно люблю Пьера Ришара, Луи де Финесса, Жерар Депардье, Джину Лабриджиду, ну и так далее. В общем, Адриана Челентано. Можно перечислять этих актеров очень долго. Я эти фильмы безумно люблю. Они тоже несут в себе какой-то такой заряд искренности, простоты, доброты. При этом никогда на экране не было ничего лишнего. То сейчас, к сожалению, чего в избытке. Если что-то происходит, они обязательно должны это показать. Я смотрю, думаю, зачем? Если раньше все всегда оставалось за кадром. Даже какие-то такие интимные сцены. Я же говорю про сцены насилия, вообще молчу. А интимные сцены, все, человек вот встретились, они начали приближаться. В лучшем случае поцелуй, и все. И камера ушла, и мы прекрасно знаем, что происходит. Да? И это оставляет какой-то такой легкий флер недосказанности, но понимание. Сейчас прям вот надо показать, а то глупый зритель не поймет. И я смотрю, ну зачем? Я когда начинаю фильтровать фильмы для своих детей, я понимаю, что, допустим, вот этот фильм хороший, но я не могу его показать детям вот так вот по-честному, потому что тут есть раз, два, три, четыре сцены, которым ну, просто им смотреть рано.
У вас детей сколько?
Трое детей у меня. Три мальчика у меня, ну, со старшим уже все-таки почти 13, но тем не менее.
Вы хотите, чтобы они тоже стали певцами?
Нет, я считаю, что
то есть у вас вообще нет такой программы, что вот мои дети должны?
Нет, никакой программы нет. Каждый занимается тем, что ему нравится, в чем он хорош, то, что у него
очень
получается.
Разумно.
Я, по большому счету, о будущей специальности начал задумываться уже в 11 классе. Как-то до этого научусь и учусь. Чего мне?
Так
я
же все равно научусь. Наверняка пили, Алексей.
Да как вам сказать? Ну, дома, когда уроки делал, мне было скучно, я включал магнитофон, у нас был телефонкин, папа привез из ГДР, по-моему, еще двухкассетный, очень классный был магнитофон.
Не из ГДР.
Не из ГДР, да?
Это была гастроль у нас в Кассель.
А,
это
Кассель. Ну, ФРГ, да. Вообще Германия. И я на него записывал какие-то песни, сейчас слушаю, думаю, боже... Тогда пел так. Думаю, что-то как-то трудно петь, наверное, это не мое. А сейчас проверяю, я там пел где-то в третьей октаве, что-то пищал. Думаю, да нет, если я тогда это там пищал, то, наверное, все-таки есть к этому какая-то склонность.
А когда вы поняли, что у вас баритон?
Практически сразу. Я перед тем, как поступить в училище, вот выбор был на самом деле не очень долгим. Хотя, естественно, науки мне нравились всегда. Но я, так кстати, есть такое модное словечко визуализировать. Я представил, что я ученый, сижу в полутемной комнате. Передо мной дубовый стол, покрытый зеленым сукном. Тут какие-то фолианты, которые я читаю.
Старый Фауст.
С другой стороны, фолианты, которые я уже написал, серьезные. И я что-то сижу и пишу с умным видом, с бородой с окладистой. В принципе, мне эта картина понравилась. Но думаю, эта картина что-то уже лет там, к 70, дай бог мне дожить. А потом я себе представил сцену, которую много раз видел. Свет софитов, образ какой-то яркий. Оркестр сидит в яме, играет. Мы исполнили, закончился спектакль. И в зале стоит сотни людей.
Аплодисменты.
Хлопают аплодисменты. И, наверное, конечно, в этом была какая-то доля тщеславия, потому что, ну, иначе на сцену, да, если нет этой жилки, люди не выходят. Но в большей степени все-таки здесь, наверное, было ощущение того, что я дал вот сейчас, вот ежеминутно, стольким людям что-то, что дало им какой-то импульс хороший. Помогло, может быть, им что-то понять или просто помогло получить удовольствие. И мне в тот момент это показалось гораздо важнее, чем стопка, пускай и хорошо написанных книг научных, которые будут читать избранные люди, возможно. И вот в тот момент я, наверное, все-таки решил, что больше я к музыке и к искусству имею отношение. И уже поступил в наше музыкальное училище. Там были долгие у нас споры по поводу тембра моего голоса с моим педагогом Валерием Борисовичем Гуревичем. Мы с ним не всегда сходились во мнениях, но заканчивал училище я уже как баритон, и, несмотря ни на что, должен сказать большое спасибо Валерию Борисовичу Гуревичу, который воспитал целую плеяду замечательных артистов, которые выступают по всему миру до сих пор. Многие из его учеников педагогами замечательными стали, у него прекрасная теоретическая база. А более того, он всегда мог показать, как это может быть здорово, потому что он сам был прекрасным исполнителем.
Вы сказали о вашем решении отцу Виталию Петровичу, что вы поступаете в музыкальное училище имени Чайковского. Что вы ответили, Виталий Петрович?
Я ничего не ответил.
Вот так. Почему?
Он поступил и...
И ладно.
Ну, понятно. Ну, молодец. Удачи тебе. Ну, как бы да, что поступил и поступил. Папа периодически, конечно, говорил, что это трудно, что это тяжелый кусок хлеба. Если заниматься любимым делом, и тяжесть будет в радость. А если нелюбимым, то это будет гораздо тяжелее. Эмоционально, конечно, тяжело. Такая любая ответственная работа тяжелая. А тем же пожарникам или сотрудникам милиции легко? Нет, конечно. Работникам на заводе. Я не могу сказать, что вот на сталелитейном заводе работаю, да, они физически тяжело устают. Но это ведь тоже ответственность большая. Сделать правильные детали, да, чтобы не допустить брака. Потому что это потом будет напрямую сказываться на людях, которые будут пользоваться продукцией, допустим, этого завода. Поэтому мера ответственности у каждого человека должна быть высокая и перед собой, перед обществом. И если он делает то, что ему нравится, тогда, я думаю, здесь все должно сойтись.
Все легко.
Да.
Своя ноша не тянет.
Ну,
так
вот, да, можно и так сказать.
Как вы считаете, что сегодня самое главное вы, мы все должны сохранить в нашем мире, в нашем времени? И вы, Виталий Петрович, и вы, Алексей Витальевич.
Ну, мы уже, в общем-то, говорили сегодня на эту тему. Человечность. Мы должны сохранить человека в себе, потому что помимо того, что мы сами несем за себя ответственность, мы можем своим примером окружающим показать, как может быть. Ну, исходя, конечно, из своих каких-то внутренних стержней, внутренних убеждений. И быть честным с самим собой и с окружающими – это очень важно. И это очень трудно, потому что хочется быть хорошим в глазах других, хочется вот поддакнуть, подкрякнуть. Это очень тяжело, на самом деле, где-то быть честным перед собой, но ты потом понимаешь, что тебе стыдиться-то нечего, потому что ты был честен.
Я полностью согласен с Лешей.
А вы всегда согласны друг с другом?
Ну, практически да. Он у меня очень умный. Не то, что я.
Это что за самобичевание?
На самом кого бы тогда интересно?
На самом деле, я вот его сейчас слушаю, и мне так приятно. Его фразообразование, его интеллектуальное какое-то вот восприятие того, о чем он говорит. Я так никогда не скажу.
Да ладно.
Никогда не смогу. А какой нравственный порог высокий. Вот потрясающий просто нравственности и духовности. Извините, Алексей, что в вашем присутствии о вас говорим. Но мы можем иногда себе позволить, да ведь, Виталий?
Конечно. Иногда нужно, на самом деле. Потому что самобичеванием можно очень долго заниматься. Но если не видеть в себе хорошее, что помогает тебе оставаться человеком, только хорошее может это делать, то в этом самоуничижении, самобичевании можно совсем не в ту сторону уйти.
Спасибо. С нами были сегодня замечательные артисты. Ну что вы смеетесь? Виталий Петрович, замечательные действительно артисты. Это ж не только моя точка зрения. Это точка зрения всех, кто вас слышал. И кто вас знает, конечно, тоже. Виталий Петрович Петров, заслуженный артист России, солист оперного театра. И Алексей Витальевич Петров, солист филармонии. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Раз пчела в теплый день весной свой пчелиный покинув рой, полетела цветы искать и нектар собирать. А внизу по траве густой За ней гусеница с тоской все ползет, устремив свой взор на пчелу и простор. И от страсти сгорая, она со слезами сказала: «Я люблю тебя, пчелка, ответь, как с тобой улететь?» И вздыхая все ох и ах, тонет гусеница в слезах, а над нею жужжит пчела, как всегда весела. И гусеница, настрадавшись днем, уснула беспокойным сном, а утром, пробудившись ото сна, она уж бабочкой была. Утром сердце свое пчела этой бабочке отдала, и они в голубую высь вместе с ней понеслись. По лугам, по полям и садам они пары летают, ароматом манят их цветы, жизнь полна красоты. Эту песню я вам пропел, каждый понял, как сам сумел. Так зачем объяснять вам вновь, что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь?